Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 июня 2023 года, 12 часов дня в Москве, и с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин на Теос Медиа. Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно в этот достаточно теплый, комфортный летний день сидеть в этой прохладной студии и вместе с вами читать книгу пророка Исаии. Я убежден, на самом деле, глубоко уверен, можно так даже сказать, что несмотря на то, что исторически все то, все те сюжеты, события, обстоятельства, в рамках которых пророчествует великий, на самом деле, пророк Исаия, в своем, мы уже повторяем эту мысль, в пятом Евангелии, так назвал Августин блаженную книгу пророка Исаия. Так вот, несмотря на то, что с исторической точки зрения все вот эти обстоятельства, народы, страны, действующие лица, в принципе, не имеют к нам никакого отношения. С духовной точки зрения чтение это представляется мне невероятно полезным. И вот следующие несколько передач у нас будут посвящены разным государствам. Вот сегодня мы будем говорить о Дамаске, следующая передача об Эфиопии, потом о Египте. И попытаемся как бы показать то, что принято называть геополитический расклад сил на арене Ближнего Востока. Дело в том, что на момент, когда Исаия произносит это пророчество, прошло достаточно много времени после разделение царства израильского на два, на южное и северное. Северное уже практически оккупировано Ассирией, столицей которого являлся Дамаск, и об этом пророчестве о Дамаске мы сегодня будем говорить. Осталась только Иудея, которая утратила и вес, и репутацию, и силу, значительно потеряла в своих территориях, и, конечно же, в таких ситуациях, таких вот глобальных неприятных перемен для народа иудейского вопрос встает: а что же будет дальше? А что нас ждет в будущем? А не будем ли мы, как нация, как народ, поглощены вот этой, я повторю это выражение, геополитической реальностью? Что будет с нами? Поскольку противники нас очевидно сильнее, превосходит и в военном, и в политическом, и в экономическом отношении, как мы с вами увидим. Человек, равно как и сообщество, так или иначе пытается всегда заглянуть в прошлое. Может быть, попытки найти какие-то свои ошибки и надежды их исправить. Так или иначе, со страхом смотрит он в будущее, пытаясь угадать, что же с нами будет дальше. Но кто из нас сосредоточен на настоящем? А ведь именно настоящее время, в котором мы живем, именно оно выбрало нас. И я позволю себе начать, я так иногда делаю, начать это чтение практически с конца этой удивительной 17 главы книги пророка Исаии. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Ведь я повторюсь, да, по сути, в следующих вот этих нескольких главах книги пророка Исаии будет речь идти об очень сильных, если выражаясь таким языком, игроках на геополитической арене Ближнего Востока. Дамаск! Само название этой столицы приводило в ужас иудеев. Ассирия в то время была могущественным государством. И не только. А по преданиям иудейским, и не только иудейским источникам, это было очень жестокое государство, которое беспощадно подавляло оккупируемые им народы. Ну, в частности, если взять пример Израиля, то есть Северного царства, то жители Израиля ассирийские цари переселили и заселили территории, в том числе те, которые позже стали известны как Галилеи, да, другими национальностями. Вот почему Галилея стала языческой. И мало того, жестокостью своей ассирийцы изумляли многих. Существует предание, по которому свидетельствуют, что с иудеев снимали живьем кожу. Такое было жестокое время. И есть мнение, что именно благодаря этому и из-за этого Иона так быстро побежал от лица Господня, как тот повелел ему идти в Ниневию. Так вот, очередное пророчество Исаии относится к Дамаску, к столице ассирийского государства. И устами своего пророка Господь возвещает, что вот этот город Дамаск, город, который был в то время, пожалуй, можно так сказать, символом того, что я бы назвал военной и политической угрозой существованию как Израиля, так и Иерусалима. Так вот, в этом пророчестве Исаия утверждает, что Дамаск будет на долгое время исключен из числа городов. Вместо него будет что-то представленное в тексте Исаии как груда развалин. В еврейском тексте звучит это как город-руин. А в елизаветинском переводе, этот текст 1751 года, довольно любопытный, это звучит как «и будет падение». И я вот вспоминаю судьбы всех известных столиц, древних столиц мира. Вавилон, Афины, Рим. Сегодня не более чем города, привлекающие туристов. Утратили они свой геополитический вес, свою экономическую мощь. Вот подобная участь постигала всех и будет, наверное, постигать, которые... Все те группы людей, скажем так, государства, которые претендовали на то, что сегодня принято называть полюсом, да, или полярностью. Так вот, ни одна держава, которая берет на себя такую гигантскую ответственность стать центром Земли, долго выдерживать такого рода ответственность, взятую на себя произвольно, не могла. Иначе говоря, если говорить проще, любой город, любое государство, претендующее на то, чтобы быть и стать центром мира, очень плохо заканчивали. Потому что это мир, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле. Мы об этом с вами знаем. И поэтому существование в этом мире делает любую так называемую сверхдержаву или империю достаточно условной в своих, конечно, амбициях, в своих претензиях на владычество, причем владычество во всех измерениях. И я почему об этом говорю? Потому что то же самое происходит примерно сейчас. Сдвигаются и меняются геополитические центры мира. Меняются акценты, возникает несколько центров, он уже не один. И не два, как это было в годы противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Все это меняется. И да, на обломках некоторых сверхдержав, если такой термин использовать, или империй, порой возникало нечто новое, в кавычках, давайте это слово «новое» поставим. Европа, например, все-таки возникла на руинах когда-то Великой Римской империи. Но и это ведь новое тоже обречено. И вряд ли уже повернется у кого-то язык сказать, что Париж или Лондон могут претендовать на какие-то серьезные геополитические претензии. Будущее. Будущее. Вот мы в качестве эпиграфа к этой передаче выбрали фразу Симоны Вейль, удивительной женщины, француженки, которая очень интересно писала о благодати. Будущие времена уже насмехаются над нами, живущими сегодня. Вот и правда. Будущие времена насмехаются над настоящими амбициями. Ведь, понимаете, ну давайте честно скажем, ну кто думал хотя бы за месяц до падения Берлинской стены, что не будет Советского Союза, что не будет этой стены, как все быстро исчезло. И Исаия говорит о ароерских городах. Это область где-то примерно в 22 километрах от Мертвого моря. Буквально она означает «можжевеловый куст». Вполне возможно, что именно в этих местах в свое время пас овец своего тестя Моисей. И именно там Бог заговорил с ним из горящего можжевелового куста. Меняются времена, меняются места. И вот, вот эти ароэльские города, еще раз подчеркну, которые находились тогда не так уж далеко от Мертвого моря, эти города будут покинуты, говорит пророк Исаия. Там будут пастись овцы, и этих овец никто уже не будет пугать или отгонять. Но дальше пророчество развивается, и речь идет о Самарии. Самария, столица Северного царства Израильского, воевала тогда с Иудеей. То есть разные колена израильские конфликтовали между собой. Я уже напомню, государство было разделено. И Самария была союзницей Ассирии. И они вместе нападали на Иудею. Так вот и о Самарии, столице Северного царства Израильского, Исаия пророчествует, что они перестанут существовать. Причем все это будет довольно скоро, даже в масштабах исторического времени, это очень быстро произойдет. Ее не станет Самария, она исчезнет. Вообще интересный смысл еврейского слова, глагола, который стоит за этим словом. Она означает прекратиться, от этого слова происходит слово «суббота». Отказ от всякой работы, от деятельности. С точки зрения исторической, Израиль будет исключен как игрок на арене мировой истории. Больше такого государства не будет, Северного. Надолго перестанет существовать это государство. Позже, когда придет в Иерусалим Навуходоносор и разрушит его, эта же участь постигнет и Южное царство Иудейское. И только 2000 лет спустя, в 1948 году, это государство будет восстановлено. Смотрите, какие перемены. Мест обитания становится меньше. Прежние приходится покидать, а на новых себя комфортно чувствовать невозможно. Слава Иакова умолится, и тело его станет тощим. Такова будет судьба Израиля и Иуды, которые будут терять и в количестве, и в каком-то смысле и качестве в вавилонском рассеянии, живя во всех странах мира, пытаясь сохранить культуру и язык. Почему я об этом так, скажем, подробно и скрупулезно говорю? Потому что всякая опора на временную и внешнюю силу, всякая попытка вступить с ней в союз, выгодный для нас, заканчивается очень плохо. И если говорить о нашем личном бытие, о нашей внутренней жизни, любые попытки рассчитывать на внешние опоры, на внешние стимулы, они человека истощают. Жизнь, подчиненная внешней силе, убыточна в конечном счете. А что же делать нам? Где же тогда наша участь? И вот сегодняшняя передача посвящена разговору о свободной необходимости и о необходимой свободе. Речь идет о том, что мы можем выбрать. Речь идет о том, что выбирать мы не должны. Иначе говоря, вот в этой фразе «свободная необходимость и необходимая свобода» я пытался сочетать свободу человека и его судьбу. Вот в этом глобальном контексте, понимаете, когда мы опираемся не на внешний авторитет какого-то сообщества, не на его очевидное преимущество силы, будь то сила политическая, экономическая или военная, а на внутренние ресурсы. Дитрих Бонхёфер, живший в страшные времена таких же колоссальных сдвигов, когда вся Европа практически была под пятой Гитлера, пишет такие слова в 1943 году. «Непосредственная связь с Богом, характерная для истинного творения, становится относительной свободой естественной жизни. В рамках этой свободы есть различия в правильном и ошибочном использовании свободы. И это означает различие между естественным и неестественным. То есть существует относительная открытость и относительная закрытость по отношению к Христу. Однако решающим является то, что эта относительная свобода не смешивается с абсолютной свободой для Бога и ближних. Свободой, которую дарует само пришедшее Слово Божие, сам Христос. И вот здесь о чем он говорит, это очень важно для нас понять, что, конечно, пока мы живем в этом мире, мире, который, я снова повторюсь, лежит во зле, говорить о том, что мы свободны, быть невозможно. Мы многие вещи не выбираем в этой жизни. Мы не выбираем ни свою национальность, ни своих родителей, ни место своего рождения, ни цвет своей кожи. Многое, что от нас не зависит. Не зависит в том числе и действия вот этих глобальных сил, в том числе сил греха и зла в мире. Но в чем Бонхёфер прав? Существует абсолютная свобода моего отношения. Отношение к Богу и отношение к себе, и отношение к ближнему. Поэтому вопрос, который Бонхёфер ставил в 1934 году, на котором потом ответил в 1944 году в своей записке, которую назвал «10 лет спустя», остается прежним. Человек должен самоопределиться, определить свое отношение, к чему он стремится, что он выбирает, во что он верит, на что он надеется, кого он любит. Да, избавиться от влияния тех сил, которые в мире действуют, мы не можем. Но мы должны всегда помнить о том, что в мире действуют не только силы зла и греха. А в этом мире действуют еще и благодатные силы. Вот почему я начал этот разговор с чтения этой 17 главы книги пророка Исаии с конца. Бог погрозит этим шумящим народом. Тем, кто грабил, тем, кто опустошал, тем так называемым сильным державам, которые жили за счет слабых, в том числе за счет и подавления иудейского государства. Для нас это великолепный пример того, что малое или большое сообщество, каким бы оно ни было количественно, определяется само в качестве своего отношение к жизни, к Богу, к себе. Мы свободны в выборе своего личного отношения к Христу, к истине, к правде. И вот почему для нас определяющим в этом разговоре о свободной необходимости и необходимой свободе являются слова Христа. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но это только одна часть истины. Это вот Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. А в 36 стихе этой же главы Христос говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны». Почему я говорю о свободной необходимости? Потому что слово «надо» здесь свободно от злоупотребления. Надо определиться в отношении к Христу, в отношении к жизни, вере, правде, к вечности, к бессмертию своей души. Это необходимость свободна, в том числе и от нашего дурного понимания. И вместе с тем нужна эта необходимая, минимальная свобода человеку для того, чтобы воспользоваться этой свободной необходимостью. И это чрезвычайно важно для нас сегодня, потому что мы живем в настоящем. Мы не можем влиять ни на прошлое, ни на будущее, но здесь и сейчас мы вправе выбирать свое отношение. И эту свободу нам дарует Христос. Свободу перед лицом будущего, которого мы не можем изменить. Свободу перед Богом, который держит нас в своих руках. Перед тем Богом, в чьей власти будущее человека и будущее всего человечества. И вот в видении пророка Исаии это ближайшее будущее Израиля, да, предстает, давайте честно скажем, в очень трагичном свете. Перед нами встает долина Рефаимов, в которой растет маслина, и на ее ветвях осталось всего несколько плодов. Маслина – это вообще образ Израиля, как и смоковница, и в Ветхом, и Новом Завете этот образ часто употребляется. И вот, когда уже на этой маслине останется всего несколько плодов, когда будет казаться, что жизнь в вере бессмысленна, бесполезна, бессильна иногда перед внешними обстоятельствами, тогда, утверждает Исаия, в 7 и 8 стихе 17 главы своей пророческой книги. Тогда мы можем обратить свой взор, свой внутренний взор к Богу. И это будет взгляд надежды, надежды на Создателя. Наконец-то мы поймем, что от того, что делаем мы сами, или от того, что делают с нами другие, или пытаются с нами сделать, мы можем обратить взор к тому, что делает с нами Господь. И уже человек, посмотрите, какая удивительная вещь. Здесь все ставит на место, встает на свои места. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. О чем речь идет? Ведь рано или поздно, когда... И в этом была проблема Израиля, проблема, от которой исцелило его вавилонское пленение, покоряясь внешней силе других народов. Так или иначе, иудеи впадали в искушение разделять их взгляды и идеалы, поклоняться их кумирам и их идолам, потому что и Астарта, и Ваал – это божества, которым поклонялись ассирийцы и строили для них жертвенники. И мы с вами приводили как-то пример, как один из иудейских царей сделал в храме жертвенник по образцу жертвенника, который он увидел в Дамаске. И в этом весь ужас, понимаете? Что когда мы начинаем подчиняться внешней силе, мы начинаем разделять внутренние убеждения носителей этих сил. Вот в чем заключается эта свобода. Свобода верить, которая очень тесна в словах Христа, которые мы только что приводили, связана с истиной. Мы живем, надо сказать, в очень странное, если не страшное время. Вот можно вспомнить фразу Некрасова о том, что были хуже времена, но не было подлей. Да? Эпоха какого-то тотального безумия. Очередного безумия. Вот иногда вот посмотришь западные новости особенно, просто диву даешься, как вообще люди думают. И самое главное, о чем. Но времена меняются. Меняются, к сожалению, нравы. Меняются склонности человека. Когда-то за истину лишали свободы и жизни. Сегодня отказываются от истины ради внешней свободы. И теряют свободу внутреннюю. Сколько людей сегодня, меняя страну своего обитания, вынуждены лгать, чтобы получить право жить на этой территории. Простая вещь. И в этом-то весь ужас этого времени. Оно убивает душу человека. Потому что у него уже нет этой свободной необходимости. И он неправильно пользуется необходимой свободой, которая дана нам здесь, в этом существовании на земле, чтобы мы могли сделать самый главный выбор в нашей жизни. Выбор по отношению к истине, выбор по отношению к Христу, выбор по отношению к своей личной судьбе. А вы знаете, вот эти два слова страшных в 20 веке раздирали душу человека напополам. Первое слово было популярно в первой половине этого века. Страшное слово «надо». Второе сегодня к нам ближе. Это жуткое совершенно слово «хочу». Но мы об этом с вами поговорим сразу после паузы, на которую я уйду, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 июня 2023 года, 12 часов 30 минут, в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И читаем мы с вами 17 главу книги пророка Исаии. и говорим с вами о свободной необходимости и необходимой свободе. А необходимость этого выбора, свободного выбора, и необходимая для него свобода. Все это дает человеку Бог, независимо от того, в каком историческом времени он существует, независимо от того, что его напугало в прошлом или что его соблазняет в будущем. И вот в 20 веке, а позже и в 21-м, вот эти два страшных слова, мы на этом закончили, когда уходили на паузу, два страшных слова пугали и в каком-то смысле обкрадывали душу. Первое слово – это «надо». Я очень часто слышал его молодым человеком в школе. Вот «надо», «надо», «надо построить коммунизм», «надо ехать на БАМ», «надо», 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 все время «надо». Для человеческого «хочу» не было места. Но в этом «надо» было много плюсов. Если хочешь стать инженером, надо учиться. Да, ведь это «надо», если оно на своем месте, оно очень хорошую роль играет для нас. Но нет, теперь другое страшное слово пришло. Я не знаю, какое хуже, честно. Это страшное слово «хочу», которое выражается в современном сознании в таком словосочетании, неприятном для меня. Ты имеешь право. Ты имеешь право добиваться всего того, что ты хочешь. Начиная от смены пола и кончая любой карьерой и так далее. Обратите внимание, я, честно говоря, не знаю, что хуже. Мне кажется, второе. Мне кажется, хочу без надо – это ужас. Это хаос, это анархия. Это внутренняя разруха. Не так давно видел девушку где-то на то ли ролик какой-то, я сейчас не помню, у которой нет слуха, она не умеет петь. Она поет, а там мне нравится. И говорят, у вас слуха нет. И специалисты говорят, нет, я хочу. Вы понимаете, надо учить. Нет. И вот это изнасилованная словом «надо» душа. Душа, распущенная словом «хочу», и ты имеешь право. Это что-то особенное. Я вот сталкиваюсь, вот был, в прошлую среду был в изоляторе номер 5 в Москве с подростками, в эту субботу был в изоляторе номер 3 в Московской области, общаюсь с подростками сегодня, очень много, с преступившими закон подростками, которые совершили иногда очень тяжкие вещи. Абсолютное непонимание той свободы, которая дана. И вот душа, которая подавляет это жуткое надо, надо идеологическое, надо социальное, надо экономическое, надо политическое, и душа распущена этим страшным словом «хочу». Владимир Соколов, достаточно известный в советские времена поэт из сообщества, которое принято было тогда называть диссидентским, написал такие страшные строки, их Ямбург, наш педагог, цитирует иногда. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека. Я давно уже не человек». Вот в эпохе этих жутких катаклизмов, катастроф, глобальных сдвигов в человеке и человечестве, для нас, верующих во Христа, чрезвычайно важно понять, на каком месте стоит слово «надо», на каком месте стоит слово «хочу». И вот, возвращаясь к Израилю и к пророческому видению Исаии, он предсказывает, что да, в ближайшем будущем все крепости и города Израиля будут разрушены и опустошены. Они взрастут кустарниками и деревьями. И такая страшная фраза. И будет пусто. Причина этого запустения очень проста. ты забыл своего Бога, Бога твоего спасения. Не вспомнил о твердости и надежности твоего убежища. Вместо этого ты развел увеселительные сады и черенки чужой лозы посадил в своем винограднике. Помните, мы с вами говорили уже достаточно давно, читая пятую главу книги пророка Исаии, об этом кислом винограде. Вместо плодотворного виноградника ты насадил увеселительные сады. И вот здесь я очень хочу акцент сделать на обо всем, что мы говорим. Свобода, и особенно свобода внутренняя, потому что внешней свободы в абсолютном виде не существует. Вот внутренняя свобода – это дар человеку от Бога. Дар бесконечно ценный, потому что этот дар, именно он делает нас подобными Богу, хотя и неравными Ему. Ни одно сотворенное существо, живущее на земле, такой свободы не обладает. Животное не свободно от своего инстинкта. Человек может отказаться от инстинкта. Например, отказаться от инстинкта самосохранения и пожертвовать своей жизнью ради ближнего. И вот именно потому, что дар этот бесконечно ценен, именно потому так страшно злоупотребление этим даром, когда свободу мы используем ради «хочу», отказываясь от всякого «надо». В равной степени опасно и злоупотребление, подавляя общим «надо» человеческое «хочу». И еще одна очень важная мысль, я думаю, она нам не помешает. Одно из определений прилагательного «свободный» означает не что иное, как незанятость. Свободное такси, например, да? Была такая поговорка во времена либеральных всяких веяний в России в начале 20 века. «Извозчик свободен». Ну так кричи тогда «свободен». Вот, к сожалению, люди, которые борются за свободу любой ценой, вот этой незанятости не понимают. Потому что отказ от абсолютных истин, от нравственного закона освобождает человека в самом дурном смысле этого слова, делает его незанятым. А там, где существует эта проблема незанятости, возникает другая проблема, обозначенная в очень простой русской поговорке «свято место пусто не бывает». И как только люди отказались от церквей, от веры, от Бога, их место очень быстро было занято другими святыми и другими святынями. И выносили мощи старцев из монастырей, и тут же построили мавзолей. То есть, понимаете, как только отвергли всемогущего Бога и вездесущего, на его место тут же встала материя. И ученые стали кричать на всех углах, что материя всегда была, что она везде и во всем. Она и всемогущая, и вездесущая. Тут же наделили материю качествами, которыми она просто не обладает. И вот, возвращаясь к увеселительным садам, знаете, вот Честертон сказал очень, на мой взгляд, точные слова. Нам не дано превратить свою жизнь в веселое приключение и сплошное удовольствие. Но мы можем выбирать радости, достойные нас. Потому что, к сожалению, все посеянное в увеселительных садах вырастает. И то, что там вырастает, на вкус очень горько. И люди, которые посвящают свою жизнь своему «хочу», или то, как принято сейчас называть, своим «хотелкам», очень скоро познают всю горечь опустошенности этой души. Потому что плоды эти горькие, они несут в себе жестокую скорбь. Я вот думаю о том, как красивы были в 20 веке, в конце 19-го, эти цветы либеральной культуры. Но какие горькие ягодки мы получили взамен этих цветочков. Об этом как-то редко люди задумываются. О том, что к трагедии 1917 года привело именно это страстное желание свободы некоторыми. Страстное желание продвинуть «хочу» вперед надо. Вспомним с вами знаменитого Бодлера, его стихи «Цветы зла», страшные по своей сути. А народы-то, давайте вернемся к пророку Исаию, народы-то шумят, как многие воды. Эта фраза несколько раз повторяется пророком Исаии. Шумят в своем стремлении проглотить Израиль. Для нас с вами это олицетворение того, как шумит это человеческое сообщество, подчинившееся «хочу». Как стремится оно поглотить духовное сообщество своими хотелками, своими угнетающими «надо». И в конце концов, вдохновляет и утешает. Да, я бы так сказал. Вдохновляет и утешает. Тот факт, что участь всех грабителей, всех, кто обкрадывает душу человека, одна. А и жребий разорителей один. Это ужас, страх, испуг. Потому что никогда не будет у них уверенности в будущем. На какие бы успехи они не опирались в прошлом, и какие бы желания не стимулировали их в настоящем. Мы живем в сумеречное время. Время ужасное. Вчера была Сирия, а сегодня ее нет. Вот это я сейчас по аналогии с Исаией. Была когда-то Великая Греция с Александром Македонским, Великая Римская империя с ее цезарями. Очень скоро мы с вами увидим это, если говорить о Дамаске и о Сирии. Целая армия сириан падет перед Иерусалимом, 185 тысяч человек. Мир, который принимает порой вид союзника нашего, того, казалось бы, этот мир, он как бы и создан для того, чтобы служить всем нашим «хочу». Питает нас какими-то странными иллюзиями, в том числе иллюзией безнаказанности. Очень опасная иллюзия. Я живу и хожу вот в эти подростки, к подросткам в эти изоляторы следственные, в колонии, был недавно в Архангельской. Знаете, вот там иллюзии по поводу «хочу» рассеиваются, человек начинает думать, потому что думать надо. Независимо от того, чего ты хочешь, думать о том, что ты хочешь, надо. И вот если человек живет только своим «хочу», он обкрадывает свою душу. Если же он живет чужим «надо», душа подавлена. Но нам с вами дарован бесконечный дар свободы внутренней. Свободы необходимой. И у нас есть эта необходимая свобода для того, чтобы выбирать каждый день, кому мы верим, каким ценностям мы обращаемся, и на что мы в своей вере опираемся. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Это пишет апостол Павел Галатам. И сразу хочу вот в довершение этой передачи обозначить итог ее. Свобода – это ценность не абсолютная, это ценность относительная. Все дело в том, как и для чего мы эту свободу используем. Слишком часто люди слепо отдают свою свободу взамен на чужое влияние. Приятно или неприятно – это уже другой вопрос. Но свобода – это инструмент. Инструмент, за счет которого утверждаются определенные ценности, обозначаются определенные ценности и выбираются приемлемые для этих ценностей и целей средства. Вот почему Бога забывать нельзя. Он Бог нашего спасения. И надо уходить от этих жертвенников. Жертвенников, на которых мы необходимое приносим желаемому. И во имя нашего «хочу» отказываемся от всех «надо». Или, что самое страшное, когда нас заставляют под игом этого жестокого идеологического «надо» отказаться от своего «хочу». И все эти сегодняшние стимулы человека, попытки его зарядить на какое-то счастье, достаточно абстрактное понятие, которое связано в основном с ощущением, часто достаточно примитивным по характеру. Никак не пойму, что за свобода выбора, о которой толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть? Любовь, как и любое сильное чувство, монархия, деспотия, действующая изнутри и берущая в плен без остатка, без оглядки. О какой свободе мы помышляем, когда поглощены, когда ничего не помним, не видим, кроме предмета, который нас выбрал и, выбрав, мучает и одаривает. Как только мы желаем освободиться от греха или от Бога, или все равно над нами уже властвует новая сила, шепчущая об освобождении лишь до тех пор, пока мы ей всецело не предались. Свобода всегда негативна и предполагает отсутствие, пустоту, жаждущую скорейшего заполнения, свобода – голод, тоска по власти. И если сейчас о ней так много болтают, это значит, что мы находимся в состоянии междуцарствия. Придет царь, и всему этому душевному парламентаризму под именем свободы выбора положит конец. Знаете, кто это сказал? Авраам Терц, автор знаменитой книги «Голос хора», «Прогулки с Пушкиным», великолепный филолог и писатель. И, на мой взгляд, это очень точно. И, наверное, на этой фразе я буду подводить итог уже этой передачи. И пожелаю всем нам правильного сочетания «хочу» и «надо». И помнить все время о Боге. Боги нашего спасения. Потому что будущее уже смеется над нами, живущими в настоящем. На этом я заканчиваю эту передачу и желаю вам всего доброго. До следующих встреч.